Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, друзья. Как всегда, сегодня пятница, и Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Мы в этой студии приветствуем Владимира Легойду, председателя синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессора МГИМО и главного редактора журнала «Фома». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Такая информация интересная прошла в последние там несколько дней. Она мало касается людей, не связанных с церковью, и даже далеко не всех, кто находится внутри церкви. Но, тем не менее, довольно необычная ситуация для системы церковного образования. Тут стало известно, что учащиеся Московской духовной академии, если они подписывают новый договор, если они будут в течение своей учебы за что-то отчисленное, а это в духовных школах происходит, ну, как в любом учебном заведении, а в духовных школах еще есть ряд всяких дисциплинарных норм, за которые молодой человек учебное заведение тоже может покинуть. Так вот, они обязаны будут выплатить все те деньги, которые академия потратила на их образование. То есть там суммы, скорее всего, не очень маленькие, тем более, что отчислить-то могут не обязательно с первого курса, с первого семестра, но и с последнего, там, с четвертого, с пятого. В связи с этим вопрос. Мне кажется, что в семинарии поступают не очень богатые люди. Ну, то есть разные, конечно, бывают ситуации, но это не такое учебное заведение, где все поголовно ездят на дорогих машинах и имеют возможность компенсировать те самые затраты, которые были потрачены, использованы вот на обучение людей. Не придет ли все к тому, что опустеют стены Московской духовной семинарии, академии, вернее, потому что в других-то семинариях такого нет?
Знаете, ну, ситуация, мне кажется, очень странной. Надо вообще задавать вопросы тем, кто, ну, к руководству академии и семинарии, я не имею к этому отношения. Вот. То, что я слышал, действительно звучит очень странно. Я надеюсь, что это недоразумение, которое разрешится каким-то образом.
А вообще такая практика, это скорее даже к вам вопрос, как к преподавателю МГИМО, да и светского учебного заведения. Такая практика в светских вузах распространена?
Не слышал никогда.
Никогда. То есть на бюджетных отделениях, если человек...
А как? Нет, ну, не слышал, нет. Отчислен, да. Отчислен человек.
Есть еще формулировка «отчислен с правом восстановления». Но это, по-моему, в аспирантуре.
Не, а деньги-то при чем? Мы же да, про другую ситуацию чем.
Говорим. А как с правом восстановления? Мне кажется, любое отчисление из вуза, оно с правом восстановления, нет разве?
Там есть такая формулировка, действительно, Сергей, на права, но обычно это, по-моему, касается там как раз больше небюджетных студентов.
Словом, загадочная история.
Ну, я надеюсь, что это недоразумение, повторяю.
Владимир Романович, а можно ли с вами поговорить по поводу октябрьского, уже номера журнала «Фома»?
Да, можно и по поводу сентябрьского.
Да, и по поводу сентябрьского, да, вы нам и за август тоже ответите.
Да-да.
Вы знаете, здесь у вас на обложке император Николай II, святой царь страстотерпец. По Москве, когда идешь, то там, то здесь видно там билборды какие-то или просто щиты информационные, где фрагменты переписки императора Николая с Александрой Федоровной. Скажите, пожалуйста, а это, ну вот, у вас сейчас в журнале тема поднимается с императором Николаем. Вот в городе эта тема сейчас, она так как-то разливается в воздухе. Это все касается того, что мы сейчас столетие Октябрьского переворота или революции, или там, не знаю, катастрофы, по-разному называют эти события, переживаем и приближаемся к этим событиям. Что это такое? Почему,
конечно,
для вас это так важно?
Ну, мне кажется, это очевидно совершенно. Не только октябрьские события, вообще столетие событий 17-го года. Ну, потом здесь есть, конечно, некоторая условность, потому что там в 18-м году будет 101 год. В прошлом году было 99, и тоже уже можно было вспоминать. Ну, так
человек... Не менее трагично все это, а к тому же еще
и... Ну да, так человек устроен, что вот он какие-то даты, на них больше обращает внимание, использует их как повод. Конечно, столетие событий, которые изменили жизнь не только нашей страны, но и, в общем, всего мира, по большому счету. Поэтому нельзя к этому не обращаться, Просто вы упомянули акценты, связанные там с
царской
семьей, но они же не единственные.
Просто у нас такое внимание сейчас уделяется именно царской семье, а более всего императору и императрице. А ведь и с ними умирали не члены царской семьи, да, но окружение. А уже даже почти не вспоминают детей царевича Алексея, дочерей.
Ну, почему нет? Почему не вспоминают? Я просто хотел сказать о другом, о том, что вот мы с вами говорили, что вот есть комитет, государственный организационный комитет, связанный вот со столетней датой. Я в него тоже вхожу, и вот у нас было заседание, по-моему, мы упоминали это, да, вроде бы пару недель назад было заседание, и там вот мне понравилось, что оно прошло достаточно неформально. Кстати сказать, академик Чубарьян выступал, хорошо известный, наш авторитетнейший историк. И вот он говорил, в частности, о том, что вот и на Западе, там, в Европе проходят научные конференции, симпозиумы всевозможные, связанные с событиями столетней давности. И, кстати, он вот любопытно, так, если я правильно понял, то, что говорил наш уважаемый ученый, он говорил, что вот в отличие от нас там, конечно, нет таких вот эмоций, но нет и такого, знаете, отсутствие эмоций приводит к тому, что просто оцениваются масштабы, и масштабы оцениваются, ну, совершенно однозначно, с пониманием того, что это вот события, которые действительно оказали колоссальное влияние на судьбы мира. И вот, условно говоря, октябрьские и прочие события столетней давности, конечно, расцениваются как великие с точки зрения последствий, там, масштабов и прочее. И это не вызывает каких-то вопросов. Но именно, повторяю, вот с точки зрения того, какие последствия для страны, для всего мира, вот, какие последствия имели события, произошедшие в нашей стране.
То есть, когда говорят о том, что события можно назвать великими, это совершенно не обязательно, что им дают однозначно какую-то положительную оценку. Нет, это значит, что оценивают масштаб потрясения.
Когда говорят, что события великие, могут иметь в виду все, что угодно. Я имел в виду, что в данном случае, если я правильно понял то, что говорил академик Чубарьян, то просто относятся безусловно, то есть там не обсуждают. Да, потому что когда мы говорим переворот, да, мы как-то подчеркиваем, ну, такую некоторую вот местечковость. Понятно, что для нас это вопрос скорее такой был оценочный, да, называя эти события. И помните, было время, когда вообще вот не принято даже было вспоминать о том, что называть это революцией, поскольку в этом виделась какая-то еще вот отголосок десятилетий восхваления, а переворот мы как бы сразу этим давали другую оценку. Вот. А на Западе, понятно, у них не может быть этих эмоций, потому что это не их страна, но вот с точки зрения тех последствий, которые были, конечно, вот, последствия очень серьезные. Вот. Вот это вот, что мне кажется любопытно в том, что прозвучало на этом оргкомитете, повторяю, он был, на мой взгляд, такой неформальный, в общем, такое качественное научное мероприятие. Вот. И еще один из наших архивистов тоже говорил о том, что... Вот еще один важный момент, который, мне кажется, вот связан с той темой, которую мы так затронули сегодня. Он говорил о том, что, конечно, вот многочисленные публикации, такие публицистические, популярные, нынешние, настолько поверхностные, настолько далеки вот от знания действительно происходивших событий, что он даже сказал, что надо вот наполнять там профессиональные исторические сайты информацией и, как он выразился, понуждать народ, значит, к изучению объективной истории. Вот, на что сопредседатель нашего оргкомитета, ректор МГИМО, академик Таркунов, сказал, что, ну, понуждать сейчас мы никого ни к чему не будем, и это и невозможно, и не нужно. Вот, но поддержал идею о том, что, конечно, очень важно, чтобы люди имели доступ к информации. И в этой связи я вот хочу, может быть, даже вас попросить, если у вас будет интерес к этому, если еще не было таких идей. Вот есть замечательный журнал «Историк». Вот они сделали номер целиком посвященный 17-му году, ну, там и дальше публикация в других номерах. Очень-очень качественный специальный выпуск, где много самого разного материала о событиях столетней давности, материала серьезного, неангажированного, лишенного какого-то идеологического такого вот намеренного оценочного такого заострения, вот, или такого полемического задора. Вот, и, в общем, может быть, пригласить вот главного редактора к вам или там еще коллег, которые вот работали над этим. Мне кажется, это очень было бы интересно.
Думаю, да. А я, в свою очередь, хочу, знаете, тоже поделиться. Все-таки сайт прожито.орг,
его прожито, учредитель,
и автор идеи этого сайта Миша Ильиченко, он приходил к нам сюда неоднократно в эфир. Мы пользуемся этим сайтом очень активно, в частности, для подготовки к журналу, где мы ведем эту рубрику «Живая история», воспоминания о том, что воспоминания очевидцев событий, там мы их прочитываем, как-то пытаемся анализировать и вычленяем те наиболее важные явления, которые имеют место вот сейчас, вот в этот день конкретно, да, вот, например, там 29 сентября или 30 сентября, но только в 1917 году. То есть, понимаете, это как проживание их глазами той истории. Вот сейчас там, например, началась и была прервана железнодорожная забастовка, да. То есть вы поэтапно вместе с этими людьми, очевидцами событий, чьи дневники есть на этом сайте, движетесь и видите их глазами происходящее вокруг. Причем у всех разные оценки, разные точки зрения. Вы через это пытаетесь понять логику вот этого, ну, если, конечно, в хаосе есть логика, а тогда хаос уже творился в сентябре, в октябре 2017 года. Но вот это какой-то неисчерпаемый материал, эти дневники. Потрясающе совершенно.
Да, я, к сожалению, с этим сайтом не знаком, потому что невозможно, так сказать, не успеваешь. Все. Да,
но это сейчас очень модный гуманитарный проект, если так можно сказать, модный электронный корпус дневников, там не только 2017 год,
да, да, там, да. Но, с 19 по 21 вещь, я вот сам обожаю дневники вообще, и мемуары, и дневники, но тут нужно иметь в виду, что, конечно, вот я говорил, когда говорил об объективной истории, все-таки, хотя можно спорить, что это такое.
И вот, есть ли она?
И есть ли она действительно, да, я очень люблю выражение одного американского историка, который говорит, что это пророчество о прошлом. История – это пророчество о прошлом. Ну, такая красивая. Тоже, безусловно, не бесспорная, но такая красивая.
Изящная, да.
Да, афоризм. Вот, но, понимаете, дневники – вещь очень живая, но крайне субъективная. Если мы все-таки говорим, вот я как раз обращал внимание на то, что есть исследования, да, которые показывают все-таки вот без эмоций, без личностных оценок, даже так доживших. Потому что это все равно, что, знаете, как вот попросите, там, вот мы сейчас говорим там, как только не называют 90-е, да, но понятно, что если попросить даже, скажем так, известных политиков написать историю 90-х, ну, взять 10 топ-политиков, это будет 10 разных историй.
А это к вопросу о том, когда начинается история, вернее, когда... О каком периоде можно говорить уже как об истории?
Да-да-да. Нет-нет, в данном случае, я думаю, это вопрос справедливый, но я сейчас о другом. Я хочу сказать, что вот именно дневниковая форма, она такая, она, с одной стороны, погружает, но она погружает не сколько в мир истории, сколько в мир переживаний конкретных людей. И в этой связи мне вспомнилось, недавно Галина Юзефович написала у себя в Фейсбуке такую, ну, мини-рецензию, что ли, свои впечатления от новой книги Михаила Зыгоря, которая тоже столетним давности событиям посвящена. И, ну, я в данном случае книгу Михаила Викторовича не читал, но мне сама по себе интересна оценка, то есть, может быть, она и не бесспорна, но там интересная подмечается деталь. Она говорит, что, по большому счету, эта книга не о событиях столетней давности, а о современности. И видно, что ему автору современности интересно гораздо больше, чем то, что было 100 лет назад, и он использует события столетней давности как материал для того, чтобы вот поговорить о каких-то нам хорошо известных событиях там, последних десятилетий. И вот, ну, с точки зрения Галины Леонидовны, насколько я понял, это вот не очень оправдано, да, не очень понятно, для чего это делать. Вот, поэтому тут, ну, я думаю, что, конечно, вот этот сайт, о котором вы сказали, он, так сказать, для других целей существует, безусловно, но вот с личностными такими, вот с личностным отношением всегда есть проблема. И знаете, вот еще одно, если позволите, вот что мне показалось важным вот на оргкомитете, когда говорили, там тоже звучала тема примирения, ну, в очередной раз, да, и высказывались какие-то точки зрения, то можно, с чем можно примиряться, чем нельзя и прочее, прочее. Вот для себя еще раз сформулировал, что, конечно, когда мы говорим вот о примирении истории, да, то понятно, что мы говорим не о том, что мы хотим примирить те точки зрения, которые были там непримиримы 100 лет назад. Ну, это невозможно по целому ряду причин. Да, но все-таки я сам по себе тезис считаю очень важным, потому что это вот именно примирение в будущем. Это, то есть, не сохранение вот этих разделений, как разделение для нашего народа вот в настоящем и в будущем, чтобы мы вот эти дискуссии прошлого не превращали в разделительные такие линии для настоящего и тем более будущего. Вот. Мне кажется, это вот было бы очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА» в эфире «Светлого радио». Мы не так давно говорили с известным профессором, историком Алексеем Светозарским, который посетовал на то, что он прошелся по книжным магазинам как раз вот в преддверии всех этих дат наших, уже наступивших, наступающих, и не обнаружил ни одной достойной книги, которая была бы написана к 2017 году, 2017, о событиях столетней давности. А все то, что было издано, в том числе и, видимо, как-то специально вот к датам, все это не выдерживает никакой критики. Ну, за исключением академических изданий, которые широкой публике неинтересны. И опять вот получается такая странная вилка. С одной стороны, академические издания, которые действительно мало кто будет читать. С другой стороны, неплохие весьма проекты в интернете, но которые тоже, они не совсем рассчитаны на широкую публику. Это скорее рассчитано на более продвинутую, подготовленную аудиторию. А для людей, которые не привыкли к большим текстам, которые не привыкли к сложным дискуссиям, но мы все так или иначе вовлечены в эти события. Мы все жили в контексте советской власти. Мы все живем во время, которое там наследует этому. И поэтому все равно так или иначе это касается каждого. Но вот для большей части людей, живущих в России, к сожалению, ничего достойного нет.
Ну, видите, мне сложно тут судить, потому что я, во-первых, в отличие от Алексея Константиновича, просто не являюсь профессиональным историком, вот, а во-вторых, просто не совершал такой обход на предмет того, что вот что вышло, что не вышло. Но наверняка он прав в том смысле, что, конечно, в основном это академические издания. Но вы знаете, тут ведь вопрос какой с популярной литературой. Сама по себе популярная литература – это очень хорошо. Да, то есть мы с вами прекрасно понимаем, что никто академические издания читать не будет, хотя говорят, что вот стиль современных статей, даже академических, он уже вот все равно, так сказать, по сравнению там, с каким-то временем 20-30-летней давности, тоже более свободным становится. Ну, это отдельная тема. Вот. А понятно, что люди читают все равно популярные издания. И популяризаторы – это, в общем, люди, которые выполняют очень серьезную задачу. Вопрос в том, что является ли... То есть популяризация – это всегда некое упрощение. Да? А вот проблема начинается тогда, когда упрощение становится искажением.
Да, вот, но вот в советское вот... время, опять же, тоже помянутое, такие популярные издания, они всегда были очень хорошо отрецензированы профессиональными историками.
Да-да-да, я просто и ровно об этом хотел сказать, что вот, скажем, как раз мы в журнале «ФОМА», поскольку касаемся исторических тем, то понятно, что это же не академические статьи, мы все время с этой проблемой сталкиваемся, и я, по крайней мере, всегда прошу, чтобы мы обращались, ну, даже обычно у нас пишут все-таки историки, которые вот владеют искусством популяризации, мы все-таки просим всегда какое-то еще одно мнение там, другого историка, да, который вот хорошо бы, чтобы был специалист, так сказать, в исследуемом периоде, да, или хотя бы там в эпохе, и который бы какое-то независимое мнение нам высказал. Вот. И иногда даже вот в процессе рецензирования, то есть не иногда, а, в общем, почти всегда в процессе рецензирования, как минимум, автор что-то уточняет, а иногда мы просим там какие-то вещи снять, ну, чтобы, знаете, там не вступать в какую-то дискуссию, у которой нет разрешения, если нельзя обозначить, что вот здесь вот нет, так сказать, разрешения этому вопросу. Вот. Ну, вот такая вещь серьезная, потому что, конечно, не хотелось бы допускать искажений в угоду каким-то там популярным идеям, даже если они вот так забористо, так сказать, будут описаны и прозвучат для кого-то интересно. Тут, мне кажется, ответственность перед историей – это вещь такая серьезная.
Я между делом листаю журнал «ФОМА», октябрьский номер, и даже ваша колонка, она тоже об императоре Николае, за что канонизирован император Николай
II. Да, но
она
скорее относится к каноническому вопросу, чем, собственно, к историческому, хотя понятно, что историческому тоже, поскольку речь идет о конкретном человеке, о конкретном времени.
Ну вот градус интереса, да. Я просто возвращаюсь к вопросу об этих билбордах, которые сейчас стали появляться на улицах, там фрагменты переписки императора с императрицей, с Александрой Федоровной. Вы имели, насколько я понимаю, отношение к их появлению.
Да, отдел наш.
И вы могли бы мне рассказать, почему именно переписка вот эта стала так вот в фокусе вашего внимания? Почему, что вы там для себя нашли такого ценного, что сочли нужным выставить вот так вот на фактически всеобщее обозрение? Ну, то есть это такая крайняя форма популяризации.
ну, не знаю, крайне или не крайне, мы просто подумали о том, что вообще почему мы обратились к этому, что много сегодня разговаривают, много сегодня говорят о, вот, в том числе, как мы с вами сегодня это констатировали, да, последней царской семье, и много говорится того, что, в общем, к реальности не имеет отношения, а можно вот как раз в духе того, о чем вы говорили, да, первоисточника, там, личных каких-то записей, вот предложить людям самим посмотреть на то, а каковы были отношения вот у людей друг к другу. И есть дневники, замечательные дневники, и переписка Алекса и Ники, как они друг друга называли, подписывались в этих письмах, подписывали, простите, эти письма. Вот, и, собственно, мы взяли несколько цитат и вот, ну, собственно, мы не, это, знаете, как, это сложно даже сказать, что мы взяли, что это не ахти какой ноу-хау, да, это есть и в интернете, есть и, мы просто подобрали там какие-то картинки и те цитаты, которые вот нам кажутся наиболее интересными. Вот. Почему дневники? Ну, потому что вот они передают атмосферу. А для чего мы это сделали? Для того, чтобы вот люди ну, получили какое-то, на наш взгляд, адекватное представление о том, какими действительно были отношения в этой семье.
А потому какими что... они были? Вот с вашей точки зрения. Вы читали эти дневники. И какое впечатление у вас сложилось?
Ну, вы знаете, я буду, наверное, сейчас какие-то говорить банальные вещи, но это действительно так. То есть это очень, отношения очень трогательные, отношения очень теплые, отношения какой-то удивительной близости сердец. Вот это чувствуется там в каждой строчке. Я даже записал вот свою колонку, вот, которая у меня еженедельно выходит на телеканале «Царьград», где просто прочитал несколько отрывков из переписки, вот несколько отрывков из писем Александра Федоровны, несколько отрывков из писем государя. И я, честно говоря, очень боялся, как это прозвучит. Ну, потому что, понимаете, вот, читаешь, это почти как стихи читать. Да? Я, в общем, не актер, я ну, в детстве читал, конечно, стихи, но это было давно, и стихи были другими. Поэтому я записал эту колонку и, в общем, как-то так даже колебался, выпускать ее или нет, показал людям, которым я доверяю, спросил, нет ли в этом ну, какой-то такой, знаете, пошлости, потому что ну, это не может быть фальшиво. Там, и, вот. Ну, вроде бы как меня поддержали, сказали, да, это важно и хорошо, давай покажем. Вот, ну, и вот насколько я могу судить по отзывам, в принципе, наверное, ну, скорее получилось, чем нет, хотя, вот, наверное, я все равно не очень доволен. Но вот именно с этой же целью и по этой же причине я сделал. Вот для того, чтобы было представление, а почему дневники, почему на этой форме, потому что это лучше всего передает. Вот это вот личное отношения, они чувствуют. Там даже, знаете, как, мне кажется, когда ты это читаешь, там не вопрос, вопросом ты не задаешься, как, что это было, это само за себя говорит.
А, отвечая на вопрос, который вынесен у вас в заголовок, заглавие к вашей колонке, за что канонизировал император Николай II, могли бы сейчас еще раз озвучить ответ на этот вопрос?
Да, конечно, там здесь, собственно, почему я взял эту тему, потому что, вот, опять же, из-за многочисленных там дискуссий, споров разных, которые в последнее время там по разным поводам возникают в связи с гибелью царской семьи, в связи с вопросом о канонизации царской семьи. В свое время ведь дискуссия была большая по этому поводу, в том числе и в русской церкви. Надо ли канонизировать, не надо, как, чего. Я просто еще раз обратил внимание на то, что в Русской Православной Церкви царская семья канонизирована как страстотерпцы, то есть это в отличие от мучеников, люди, которые претерпели страдания, мучительную смерть не за то, что они были христианами, то есть их не за это истязали и лишили жизни, но люди, которые их над ними издевались, лишили жизни, то есть не было, условно говоря, они эти страдания свои претерпели ну, безвинно, да, скажем так. То есть не было, они не совершили какого-то преступления, за которое их нужно было лишать жизни и так далее.
Но ведь многие люди таким образом погибают абсолютно без вины. Люди гибнут на войне в результате...
Да-да-да. Сейчас я, с вашего позволения, вот, закончу. И, соответственно, при этом они эту смерть приняли смиренно. И я вот в этой колонке зачитал там кусочек из письма одну из дочерей, кстати, вот вспоминали про детей, да, которая говорит, что отец всех простил, просит никому не мстить. Это удивительные совершенно такие очень серьезные слова, которые понятно, что человек в этой ситуации не может ни лукавить, ни красоваться, там, ни рисоваться. Вот. А насчет того, что многие, ну, во-первых, это же не уникальная канонизация, да, много действительно страстотерпцев, ну, или есть страстотерпцы, не то ли это не единственные страстотерпцы в русской церкви. Вот. И потом мы же прекрасно знаем, что число, простите за такое немножко корявое выражение, но количество канонизированных официально святых не равно количеству святых, да, потому что только Бог знает. Но это просто церковь вот открывает тех, ну, вот, кто открывается там, церкви, людям и так далее. У Бога святых намного больше. Вот, может быть, для кого-то это неожиданно прозвучит, но это так. Я даже помню, как один священник мне замечательно говорил, что вот мы знаем Серафима Саровского, но такие старцы были еще. Да, может быть, они не были настолько известны, в том числе и в свое время, но он не был один. Да. Может быть, кто-то с этим не согласится, но вот в свое время для меня было совершенно неожиданно. Один очень-очень уважаемый священник мне такую вещь сказал. Вот он говорит, это просто тот, который нам вот был открыт людям. Да. Вот. Но и такие молитвенники были там и так далее.
Давайте продолжим через минуту. Напомним, что Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА». В программе «Светлый вечер» Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».